Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Диалог на Бродвее. Детройт. Можно ли продавать шедевры? Русско-американский балетный обмен. Книжная полка. Муза Баланчина. Селлинджер. Сенсация. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Президент и война. Исторический репортаж Владимира Абаринова. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, традиционный вопрос. О чем говорят на Бродвее?
На удивление, на Бродвее сегодня говорят о Детройте.
И это, конечно, странно, потому что о Детройте в Нью-Йорке редко говорят. Но сейчас вся страна говорит о Детройте, город переживает банкротство. И в связи с этим встал вопрос культурный, эстетический и этический. Вопрос стоит очень просто. Детройт – город полуразрушенный. Это город, который обанкротился. Город, которым не хватает денег на полицию, на пожарных, где дома бросают. Все ужасно. Но в Детройте есть великолепный музей. Как во многих американских городах, музей – это центр Детройта, центр культурной жизни Детройта. И этот музей владеет чудными коллекциями. Сейчас идет речь о том, можно ли продать эти коллекции, чтобы спасти Детройт от разорения. Вот об этом я предлагаю и поговорить.
Да, вопрос формулируется в дебатах следующим образом. Сколько жизней можно спасти, продав Рембрандта? И можно ли, и нужно ли это делать?
Давайте перейдем к цифре. Дело в том, что город задолжал 18 миллиардов долларов. Сколько стоит коллекция музея? Это никто не знает, но отцы города наняли специалистов из Аксона Кристи, которые, в общем, проводят сейчас негласную подготовительную работу, да, чтобы определить ценность коллекции музея. По самым грубым оценкам, коллекция музея стоит от 10 до 20 миллиардов долларов. Это, конечно, гигантский разброс, но, тем не менее, мы видим, что, в принципе, цифры похожи. То есть можно продать музей и на эти деньги заплатить долги города. А что значит долги города? Это пенсия пожарным, пенсия учителям, пенсия почтальонам, потому что городу нечем платить этим людям. И работы, которые там представлены в музее, они действительно бесценные. 38 главных работ музея в общей сложности стоят 2,5 миллиарда долларов. Вообще, вы понимаете, о каких цифрах идет речь. Среди этих работ есть картина Матисса, есть картина «Автопортрет Ван Гога». И, по-моему, самое главное, есть картина Брейгеля. Брейгеля ведь очень мало картин сохранилось до наших дней. Это «Свадебный танец», прекрасная работа Брейгеля, которая, в общем, привлекала всегда туристов в этот город. И вот сейчас речь идет о том, продавать или не продавать. Что вы думаете?
Да, вы правы, когда вы говорите, что это, конечно, вопрос эстетики. Вопрос, в первую очередь, конечно, финансов, но затем эстетики и, вот, немаловажный аспект этики. И все на самом деле, сводится к такой известной дилемме. Во время пожара что вы будете спасать, что вы будете выносить из горящего дома? Ребенка или Мону Лизу? Вот как вы, Саша, ответили бы на этот вопрос?
То есть вы переадресовали мне этот вопрос. Дело в том, что я отказываюсь отвечать на такие вопросы. Кроме всего прочего, я не верю, что продажа картин спасет город, потому что город спасет не продажа собственности, а правильная и разумная экономическая и политическая политика, которая вернет в город средний класс, который создаст новые источники доходов. И все это возможно сделать, потому что именно так произошло с Питтсбургом. Это был город, который очень похож на Детройт. Это был город стали. Более 100 дом было в Питтсбурге. Но прошло время сталелитейной промышленности, и сталь перестали лить вообще в Америке. Сейчас не существует сталелитейной промышленности в США. И город заново должен был возродиться, потому что было как в Детройте. Не было денег, не было налогов, ничего не было. Они сумели, отцы города сумели перетащить туда промышленность, микробиологическую в первую очередь. Я недавно был в Питтсбурге. Сейчас Питтсбург переживает замечательный рассвет. И, кстати, что является центром культурной жизни Питтсбурга? Огромный музей Энди Уорхола, который там жил. И вокруг него как бы сконцентрировалась новая жизнь. То есть культура, искусство, оно приносит и экономическую выгоду. И если Детройтский музей распродаст свои картины, то Детройт исчезнет с культурной карты США. А как это заново возобновить? Ведь коллекции Детройта, это любопытно, они были созданы в 20-30-е годы, когда город переживал бум. Это же город автомобилей. Это же самое сердце индустриальной Америки. И за это время они сумели купить вот эти самые коллекции. И во время Великой депрессии все это прекратилось. Но эти картины уже существовали в музее. В связи с этим, конечно, интересен другой вопрос. Вы помните, вот вы сказали, кого спасать. Вы помните, сколько картин было продано Сталином во время советской индустриализации, когда продавали Рембрандта за паровоз? А как к этому относиться?
Ну, сейчас, по-моему, общепризнано, что это было со стороны Сталина ошибкой огромной, потому что вопросы индустриализации кардинально с помощью техпродаж не были решены. Продажи были произведены неэффективным образом, цены за них были получены сравнительно небольшие. А главное заключается в том, что в итоге выясняется сейчас, что можно было бы заработать на этих проданных сейчас уже картинах, которые украшают Метрополитен и другие американские музеи, гораздо больше, чем было в свое время выручено за их вот такую вот быструю и неэффективную продажу. Но
где эти паровозы? Они давным-давно...
Да, но понимаете, Саша, но ведь правильно, это была сталинская ошибка. Но была ли эта ошибка финансовая? Нет, это был принципиальный ход. Сталин как бы говорил, что он считает это ненужным, неважным. Ему важнее был в тот момент паровоз.
Надо сказать, что он продавал не те картины, которые он покупал. Собирали картины царей, а продавал Сталина. Это, конечно,
но он себя преступление перед ощущал... русским народом. Он и его соратники в тот момент себя ощущали законными правителями. И особенно Сталин себя ощущал наследником Романовых. В
не
этом
зря.
Сомнений нет никаких.
Но вы знаете, есть и другой аспект. Вы говорите о Метрополитен, о картинах русских, которые можно встретить в любом музее. Я в Лиссабоне был, там есть музей Гюльбекяна, который почти сплошь состоит из картин, проданных советским правительством. Там до сих пор рамы, на которых написано по-русски, с твердым знаком, правда. Вы знаете, я когда смотрел на этот музей, я думал, ну, с другой стороны, все эти картины же не в России написаны, они написаны в Европе, где-то совсем в других местах. То же самое с Детройтом. Но Брейгель же не был в Детройте, правда? Он же писал свой крестьянский свадебный танец, он писал не в Америке. Так что круговорот картин в природе, он вообще достаточно естественен. И если дадут картины Детройта, то они тоже окажутся в другом музее, в Метрополитен или в Эрмитаже. И вот это вот перераспределение картин, оно проходило, происходило и будет происходить. И, в общем, ничего в этом страшного нету. На самом деле, до тех пор, пока картина существует на поверхности, то все хорошо. Либо мы могли их навещать там, где они были. Беда заключалась в том, что Сталин продал картины на Запад, и два поколения, три поколения советских людей не могли посмотреть эти картины, потому что их не выпускали на Запад. Но сегодня, когда ситуация другая, большой трагедии в этом не вижу. Я думаю, что это трагедия не для картин, не для любителей искусства, а это трагедия для города.
Вот об этом я как раз и хотел сказать. Это есть вопрос к отцам города. Поэтому вот мы с вами, в сущности, не должны были бы эту проблему даже обсуждать, потому что обсуждать ее, решать и брать на себя ответственность за сегодняшнюю ситуацию в Детройте, и главное, за то, в каком городе будут жить обитатели.
И будут ли они там жить.
Через 2-3-4 поколения.
Знаете, я вчера имел случай спросить у Виталия Комара, на чьей он стороне. И он горячо сначала был на одной стороне, а потом также горячо на другой стороне. А потом сказал, знаешь, я уже так давно живу, что предпочитаю компромиссы. И так мы и не решили, что все-таки делать Детройт с этими картинами. Я думаю, что мы так никогда и не решим. Оставим это на совести и чести отцов города, которым предстоит принять это страшно трудное решение. You got to stay here behind. Gonna get me a job on the Cadillac assembly line. I'm tired of hooping and hollering up and down the Mississippi road. I'm tired of hooping and hollering, picking that nasty cotton.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». В последнее время новости из России всегда в Америке печальные или скандальные. И вообще, когда я вижу русскую тему на первой странице «Нью-Йорк Таймс», я заранее знаю, что ничего хорошего нас не ждет, тем приятнее поговорить о чем-то позитивном.
Этот позитив связан с летней программой при Большом театре. Вообще, я должен сказать, в связи с темой Большого театра подтверждается давняя идея о том, что плохой паблисити нету. В итоге всякая паблисити оборачивается позитивом. Мы все знаем о череде скандалов, с которой связывался имидж Большого театра в последнее время. Но эти скандалы привлекли внимание мировой прессы к Большому театру совершенно беспрецедентным образом. Скоро уже 40 лет я живу в Нью-Йорке. Я не помню, чтобы с такой частотой еще на первых страницах ведущих газет появлялись бы материалы о каком бы то ни было российском театре, а тем более оперном театре. А с Большим это нынче происходит сплошь и рядом. Это во-первых. Во-вторых, недавние гастроли Большого театра в Лондоне показали, что вот эта вот волна такого сенсационного любопытства к неурядицам Большим, она схлынула. И когда Большой привозит свои лучшие спектакли, то вступают в силу совершенно другие законы, и критика, и зрители восторгаются, прежде всего, непревзойденным качеством балетных спектаклей в Большом театре, а все эти скандалы, как мы знаем, связаны именно с балетом были. И вот поэтому я даже не очень удивился, когда узнал, что, оказывается, Государственный департамент Соединенных Штатов финансирует специальную программу по ознакомлению, она помогает американской молодежи ознакомиться с иностранными языками и с нравами заграничными. И в российском разделе этой программы предусмотрены специальные курсы летние, как я уже сказал, при Большом театре, когда приблизительно 15 студентов из Соединенных Штатов занимаются в Большом театре на русском языке. Они изучают русский язык, они изучают искусство балета, они осматривают Москву, они как бы погружаются в атмосферу русской жизни, и впечатления у них, если судить по тому, что мы можем прочесть в прессе, самые позитивные.
Соломон, Большой театр — это такой Уралмаш балета. Причем, в отличие от Уралмаша, он создает продукцию, не знающую себе равных. Почему? Почему столько лет русский балет остается непревзойденным?
Я дам очень простой ответ. Школа, причем жестокая школа. Вот это вот...
Муштра?
Да. Вот здесь, в Америке, например, я читал уже не одну книгу бывшей балерины, где повествуется о несчастной доле балерин и танцовщиков, которые вынуждены вот подвергаться вот этой ужасной муштре. Это вот такие трагические истории сломленных жизней, отданных в жертву вот этому богу балета. И это подается как некое насилие над личностью. И да, есть в этом какое-то насилие над личностью, конечно, ребенка заставляют заниматься тяжелым физическим трудом, изнурительным физическим трудом, причем отношение безжалостное к нему. И в этом, кстати, как я уже сказал, кардинальное отличие, скажем, от того, как обучают балету в Советском Союзе и как продолжают в значительной степени обучать в современной России, и как ему обучают на Западе, в частности, в Америке. Те балетные учителя, которые попадают из России, скажем, вот в признанные или в приватные балетные школы здесь, им приходится радикально менять свой подход. Они не могут заставлять своих учеников так заниматься, вот столько сил этому отдавать, столько подвергать свое тело вот этим физическим
менее,
нагрузкам.
Тем не менее, учителя пользуются огромной популярностью.
А потому что они все-таки дают какие-то вот такие твердые основы, фундаментальные основы балетной техники.
Так что правильно говорят те, кто считает, что успехи русского балета, корни этих успехов — это в крепостном балете?
Конечно же, и ничего с этим не поделаешь, потому что есть такие области, это, знаете, я всегда вспоминаю это знаменитый этот слоган из 16-й полосы литературной газеты: есть еще разница между женщиной и мужчиной. Есть еще правда в том, что балетит, если ты не занимаешься изнурительной тренировкой, которая действительно может покалечить твою психику, если ты недостаточно сильный человек, ничего не получится. Нельзя стать звездой балета, не пройдя через эту муштру. Да, в каком-то смысле ты ощущаешь себя себя в некоторые моменты, наверное, крепостной актрисой или крепостным актером.
Вы знаете, тем не менее, русская Америка так же любит балет, как и Россия, и вывезла с собой эту любовь к балету. У нас есть городок такой, Фейрлон называется, в Нью-Джерси. Это такая северная столица эмиграции. Если южная — это Брайтон-Бич, Фейрлон — это переводится очень просто. Ясная поляна — это дословный перевод. Так вот, в этом городке живут в основном русские. Когда въезжаешь в город, то видишь, что такое русские за границей. Что делает русского человека русским? Его делает в первую очередь, конечно, магазин, где продаются соленые огурцы и так далее, и так далее. Но это просто. А что еще? Еще книжный магазин, да? Где обязательно никаких матрешек уже не будет, но будет много русских фильмов. Что еще? Обязательно шахматная школа. Что еще? Обязательно гимнастика. Школа для маленьких детей, которые занимаются художественной гимнастикой. Что еще? Обязательно фигурное катание. Что еще? Футбольное поле, где играют пожилые люди в футбол даже на снегу. Но главное, конечно же, это обязательно балетные школы, которые конкурируют друг с другом. Без этого русская жизнь невозможна в Америке, как без соленого огурца.
Да, так, конечно, оно и есть, и так было так долго, как мы только можем это припомнить. И об этом говорит замечательная песня Юрия Висбора, которая называется «Рассказ технолога Петухова», но которую, конечно, лучше всего помнит по ее рефрену, а также в области балета «Мы впереди планеты всей». Юрий Висбор поет эту свою песню.
Потом залили это все шампанским. Он говорит: «Вообще ты кто таков?» Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаю ракеты. Перекрываю Енисей, а также в области балету. Я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век, говорю, сильнее всех ракет. Но все ж, говорю, мы делаем ракеты, извини, и перекрыли Енисей. А также в области балету мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей.
Книжная полка. Соломон, что на вашей книжной полке сейчас?
Я читаю очень любопытную книгу, только что вышедшую. Автор ее Элизабет Кендалл, известная американская исследовательница русского балета. Книга называется «Баланчин и потерянная муза. Двоеточие. Революция и сотворение хореографа». Конечно, имеется в виду становление Баланчина как хореографа. Но главной героиней этой книги является, может быть, в данном случае не сам Баланчин, хотя, конечно же, он – это тот магнит, вокруг которого все вертится, а легендарная питерская балерина по имени Лида Иванова. У нее была трагическая судьба. Она погибла, когда ей было всего 20 лет. Это была очень в свое время громкая и одновременно загадочная история, вокруг которой множество роилось, даже в Ленинграде, когда я там учился, множество слухов. И здесь, в Нью-Йорке, когда я встретился с Баланчиным и делал с ним книгу свою, мы с ним разговаривали о Лидии Ивановой, в которую, как Баланчин сам признался, он был влюблен. Книга эта воссоздает облик Иванова. Я должен сказать, что до сих пор, при том, что о ней довольно много воспоминаний появилось в разных книгах, но монографии такого рода нет. И это тоже любопытно, потому что монография о такой вот полузабытой на сегодняшний момент и трагической фигуре русского балета появилась впервые в Америке. А я хочу прочесть отрывок из моей книги «Бесед» с Баланчиным, где он, по-моему, очень хорошо рассказал о том, какой была Лида Иванова и почему она так запомнилась всем любителям балета, так что даже в мое время о ней в Ленинграде говорили. «В Петербурге, — говорит Баланчин, — я танцевал с Лидой Ивановой, замечательной балериной, очень талантливой. Она была красивая, чуть полненькая, но в порядке. С ней было легко, весело работать. Я сочинил для нее грустный вальс на музыку Сибелиуса. Сейчас, когда я вспоминаю грустный вальс, мне кажется, что это, вероятно, было ужасно. Но тогда всем очень-очень нравилось. Сейчас я замечу от себя, это был конец цитаты, что как раз грустный вальс, этот номер, который Баланчин поставил для Лиды Ивановой, он, конечно, сохранился только в описаниях, но считается одним из поворотных моментов становления Баланчина как хореографа.
Почему? Что у него было
там специально? Были применены какие-то вот новые движения, новые взаимоотношения танцовщиков с музыкой. Вообще, те годы, когда Баланчин работал с Ивановой, они были очень важны для Баланчина и для всей его последующей карьеры, потому что это по политическим, по экономическим даже причинам, а не только по художественным, это был переход от военного коммунизма к НЭПу. И сразу изменилась культурная ситуация. То есть вместо выступления перед такой вот демократической аудиторией, которая как бы была, с одной стороны, совсем не искушенная, а с другой стороны, благодарна за любое зрелище, которое ей показывали. Ведь билеты, как мы знаем, во времена военного коммунизма были бесплатными в театры. А нужно было выступать перед непманской аудиторией. Это уже была платящая аудитория с определенными вкусами. И их уже нужно было развлекать. И это то, чему Баланчин вот в эти годы выступления перед непманами научился. И это ему чрезвычайно пригодилось в его западном и, в первую очередь, американском опыте. Он был, конечно же, высоким модернистом, мы это все знаем, но он также умел развлечь публику и не считал это для себя зазорным.
Поэтому «Щелкунчик» до сих пор идет в постановке Баланчина в Америке.
Вот, и продолжает Баланчин, Лида любила петь, я аккомпанировал ей иногда в романсах Глинки. С ней дружили знаменитые актеры Качалов, Михаил Чехов, и, конечно, были поклонники из высокого начальства. Это и привело к катастрофе. Когда наша группа, я в том числе, собрались уезжать за границу, Лида Иванова должна была поехать с нами. Незадолго до отъезда один из поклонников Лиды уговорил ее поехать кататься по Финскому заливу на моторной лодке. Он был большой человек в ЧК. И он всегда с нами возился, угощал, много времени с нами проводил. Помню, целовал Лиду в плечи. У него был с ней роман. Не любовь, а так. Балетаманская интрижка. Ведь это так легко. Их было в лодке пятеро. На лодку наехал большой пароход, лодка раскололась, Лида Иванова утонула. «Я думаю», — продолжал Баланчин в разговоре со мной, — «все это было подстроено. Они не должны были столкнуться, у парохода было время свернуть. Потом Лида замечательно плавала. Дело быстро замяли, не было никакого расследования. Я слышал», — сказал мне Баланчин, — «что Лида знала какой-то большой секрет, и ее не хотели выпускать на Запад. Думали, как от нее избавиться, и, видно, решили подстроить несчастный случай». Это было глубоко убеждение Баланчина в том, что это, в общем, было убийством вся эта ситуация. Но вопрос очень смутный и темный по сию пору, и Кендалл провела большую работу по выяснению обстоятельств всего этого дела в советских архивах, но все равно это так и будет одной из загадок истории русского балетного искусства. А в качестве музыкального сегмента я хочу показать тот самый грустный вальс Сибелиуса, замечательное произведение, на который Баланчин создал свой номер, где он танцевал с Лидой Ивановой.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Селлинджер. Сенсация». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Президент и война». Исторический репортаж Владимира Абаринова.